Дарья Кузнецова. Вопросы международных отношений. Книга первая. Издержки дипломатии. Глава первая. Вализа с сюрпризом. Дипломатическая вализа. Чемодан, сумка или специальный мешок для перевозки дипломатических документов и предметов, предназначенных для официального пользования. Моей золотокрылой подруге в учении, сестре солнечного орла и дочери великих предков, чьи шаги звенят красной медью, а слова — червоным золотом. Да будут твои налитые нивы безбрежны, табуны бескрайние, молоко твоих кобылиц льется рекой, стада подобны сошедшему на степь облаку, а потомки твои славят предков в твоих веках. Я махом одолела вступительное слово письма, запнулась на мгновение и вернулась к началу. Надо же удостовериться, что правильно посчитала золотые слова. Обычно не путаюсь, но когда получаешь письмо от старинной подруги, этакая вот канцелярщина, последнее, чего в нем ждешь. Не сразу вошла в стиль. Одно – прохладная вежливость, два – вежливость, три – уважение, четыре – просьба. Привычка не подвела. Нашлось шесть, пять из них разные. Солнечный, красный, золото, нивы, червоный. То есть просьба личная и почти отчаянная. Я задумчиво посмотрела поверх письма на предмет просьбы. Предмет стоял у стены и увлеченно рассматривал висящие на ней узорчатые шелковые ковры. Даже порой аккуратно тыкал пальцем. Интересненько. Если отбросить формальную часть, суть письма сводилась к тому, что подруга буквально умоляла принять ее единственную дочь в качестве стажера. То есть почти повторяла официальное сопроводительное письмо, которое предъявило мне юное дарование вместе с дипломом и прочими бессмысленными бумагами, вроде грамоты о победе в юношеских соревнованиях по многоборью, и не принять я ее в принципе не могла, ее уже приняли и распределили. Но маленький камешек в подкове мешал. Да какой камешек, о чем я? Тут не камешек, тут мешок щебня. С чего бы Сагире так все расписывать? С чего в наши неспокойные места в это неспокойное время отправлять стажера, когда штат посольства укомплектован, а планов о расширении мне никто не спускал? И, наконец, почему к нам отправили девчонку, которая все годы обучения специализировалась на контактах с людьми? «Табиба, сядь!» — велела я, махнув рукой на подушку с противоположной стороны низкого письменного стола. Юная арчанка прянула ко мне жеребячим пылом, плюхнулась на подушку, ловко сплела стройные ноги и чинно сложила ладони на лодыжках. «А теперь расскажи мне, пожалуйста, почему тебя прислали именно сюда?» «Потому что я решила, что в Кулаптане гораздо больше перспектив. Это интересное направление, потенциально удобный торговый узел в путях между...» «Хорошо», — оборвала я. «Выучила, молодец, хвалю. Так всем и отвечай, если спросят. А теперь правду. Что стряслось и за что тебя сюда сослали?» «Ну почему сразу сослали?» Отозвалась она упрямо, но смуглые скулы выразительно порозовели. «Объясню», — спокойно кивнула ей. «Хотя бы потому, что твоя мать — заместитель начальника первого департамента Элисии и легко могла пристроить тебя в любой из восьми весьма благополучных человеческих государств, с которыми работает. Судя по темам всех твоих учебных работ, перечисленных в дипломе, таков был изначальный план. Но ты досрочно сдаешь выпускную работу и все испытания, после чего отбываешь порталом в страну с очень напряженной внутренней и внешней обстановкой, которая со дня на день может взорваться. Ты серьезно думаешь, что я поверю, будто Сагира вот так сослала единственную дочь просто потому, что тебе захотелось? Мы пару секунд поиграли в гляделки, потом Табиба вздохнула и потупила взор. Я эльфийскому атташе в ухо дала», — смущенно призналась она, ковыряя подол юбки. Я задумчиво посмотрела на крепкую ладонь юной чемпионки по многоборью, примерила ее к среднему эльфийскому уху, уважительно хмыкнула. «Он вообще выжил?» «Да я же не сильно», — возмущенно вскинулась она. «Это была пощечина. Просто остроухий повернулся не вовремя». Мы немного помолчали. Табиба смущенная, немного возмущенная, явно заново переживая неприятный момент собственной биографии, а я задумчиво, прикидывая, куда бы приспособить бедовое пополнение, чтобы оно там принесло поменьше вреда. Уши у эльфов — предмет национальной гордости и особого трепета, вроде как у нас клыки, только со скидкой на менталитет. Для орка, потерянный в драке клык, это даже некоторый повод для гордости, а угроза обломать клыки вполне естественно в споре на том его этапе, когда заканчиваются другие аргументы. А вот при свидетелях посягнуть на эльфийские уши, всего лет 300 назад, по-моему, именно из-за такого оскорбления началась кровная месть между кланом Карферель и еще кем-то в этой сваре сгинувшим. Конечно, уши были только поводом, делили они, как обычно, земли и влияние, но тем не менее. Интересная деталь. У нас орков уши длиннее, еще и задорно торчат в стороны, а ушастыми остроухими по всему миру называют именно эльфов.
Почему, непонятно. Так исторически сложилось. Но проблема с эльфийским атташе объясняла спешный отъезд Абибы сюда. Во-первых, тут вроде как присмотр в моем лице, а других близких друзей, работающих вне Элисии, у Сагиры нет. А во-вторых, местные достаточно простые ребята, они мало на что обижаются. И эльфов не любят с каждым днем все сильнее. К тому же стажерка-девушка, а это тоже играет роль в стране с традиционным мягким матриархатом. Правда, есть у меня подозрение, что она и здесь умудрится найти неприятности. Последний раз я видела Табибу 8 лет назад, когда меня вызывали для консультаций. Те здорово затянулись, и нашлось время навестить старых друзей. За все эти годы она, со слов матери, почти не изменилась, и это проблема. Табиба – хорошая девочка. Она искренняя, добрая, решительная, справедливая, честная и упорная. В общем, копия отца, и это плохо. Нет, это катастрофа. Асаф – замечательный орк. Я искренне рада за подругу, ей здорово с ним повезло, и вот уже лет 30 они живут душа в душу, воспитывают 4 сыновей и вот эту папину гордость и отраду. Проблема в другом. Асаф военный, притом из спецназа. Там все его качества очень уместны и идут на пользу. А Табиб еще в детстве вбила себе в голову, что станет дипломатом, как мама. И выбить эту мысль оттуда так и не удалось. Упрямство-то девице не занимать. А дипломат из нее примерно как из меня чемпион по многоборью. Из всех нужных качеств – способность к языкам. Сагира постоянно жаловалась, но переубедить упрямую дочь так и не сумела. «За что Светлаоке в ухо-то получил?» – нарушила я молчание. «Да он первый начал оскорблять», – проворчала она. «Сказал, что весь наш род – потомки демонов и исчадия тьмы. А у меня прадед Исенград защищал и погиб там, а они переврали, что...» «Табиба, не горячись», – оборвала я. «Что, вот прямо так и сказал?» – уточнила подозрительно. «Ну, не совсем», – нехотя признала она. «Все понятно», — со вздохом подытожила я. «Ушастые возводят в ранг искусства способность вежливо оскорбить, не сказав ни единой грубости, и атташе наверняка в этом деле поднаторел. Он же не знал, что перед ним в большей степени состоявшаяся чемпионка по многоборью, чем будущий дипломат, приучена держать себя в руках. Эльфы тут тоже есть, постарайся не конфликтовать». Вместо продолжения разборок принялась я за краткий инструктаж. «Вряд ли тебе придется много с ними общаться, но совсем избежать контактов не получится». Не думаю, что твоя слава докатилась до сюда. И понимаю, предупреждать бессмысленно, но все же, на провокации не вестись, в сомнительные разговоры не вступать. Это понятно? Тетя Ярая, ну что ты? Возмутилась Табиба. Я все прекрасно понимаю. Это вообще случайно получилось. Там наложилось всякое. Я никогда руки не распускаю. Прекрасно. Похвалила ее, хотя не поверила ни слову. К сожалению, сейчас я тебя со всеми нашими познакомить не смогу, но каждый 5-й день недели у нас небольшой традиционный ужин для своих. Иногда с приглашенными гостями, но только с самыми близкими, тогда и познакомишься. Штат небольшой, 26 голов, включая охрану и обслуживающий персонал. Коллектив дружный, думаю, ты со всеми найдешь общий язык и сумеешь научиться чему-то полезному. А сейчас у тебя есть торжественный наряд? Есть, но только наш, эльфийский, пришел в негодность, призналась она аккуратно, но смущение скрыть не сумела. Кажется, погиб он тогда, когда хозяйка обрывала эльфу уши. Лучше бы Сагира мне эту эпическую сцену расписала, а не сочиняла занудную формальную эпистолу. Видимо, слишком волновалась, вот ее и понесло. Надо вечером связаться и выспросить подробности. Подойдет. Скоро небольшой прием в Музее истории, художественного и прикладного искусства. Мне нужно там быть. Если хочешь, пойдем со мной. Я заодно познакомлю тебя кое с кем из интересных местных. А дроу на каком языке? Вот сразу забудь это слово. Резко оборвала ее я, даже предостерегающе вскинула ладонь. «Местные жители — шайтары. Если ты назовешь кого-то темным эльфом, тебя не будут уважать, а за дроу могут и побить. Чему вас там вообще учат сейчас?» «Ну, я раньше не интересовалась этим направлением», — смутилась Табиба. «А что не так с этим словом?» «Не интересовалась. Прогуляла тему, что ли? Их эльфы начали называть дроу, когда 200 лет назад сюда вторглись. Это производное от низкого эльфийского серый, который означает и цвет, и жалкий, ничтожный. Вырезали тогда кучу народа и многих угнали в рабство». Так что можешь представить себе ассоциации шайтаров». «Ну, как всегда», — пробурчала она себе под нос. «А темными эльфами почему нельзя?» «Потому что они точно так же произошли от троллей, как мы и гномы. Как раз в музее посмотришь, там есть хорошая экспозиция, посвященная культуре древнейших времен. А что они эльфы, это наши светлоликие партнеры придумали полсотни лет назад, мол, братский народ страдает». «Да ну под хвост, это надо всю новейшую историю пересказывать, у нас сейчас времени нет. Пойдем покажешь, что там у тебя за торжественный наряд». А входить в курс политической обстановки будешь в стременах. Ничего против моя новая стажерка, кажется, не имела, подскочила задорно и уставилась выжидающе. Молодежь. Агифа, столица Кулаптана, ютится в узком ущелье среди скал, частью врастая в них и пронизывая ходами и залами. Когда приехала сюда впервые, сложнее всего оказалось привыкнуть к здешним камням после родных просторов с распахнутыми горизонтами. Но шайтары любят горы, любят пещеры и камень во всех его проявлениях, и в обработке его достигли удивительных высот. Некоторым вещам у них и гномы учились, признанные мастера горного дела. Не сейчас, конечно, в период расцвета. Жемчужина города — это бывший дворец Великой Матери, построенный 3 века назад. Он вырастает из камня так естественно и красиво, будто создан самой природой. Здесь нет так любимой людьми стройной симметрии, но тонкие башни и каскады, поддержанные рядами высоких колонн, изящны и величественны не меньше, чем дворцы старых элисийских государств или даже эльфийской родины старого Абалона. К дворцу жмется верхний город, построенный местной знатью, и здесь тоже соревнование, у кого выйдет необычнее и красивее. Каждый дом — произведение искусства. Наше посольство находится в одном из таких. И сколько лет я уже здесь живу, не перестаю им любоваться. Противоположная гора, зажимающая город в ущелье, носит название «Стена предков» и представляет собой грандиозный многоярусный некрополь, который гораздо старше дворца и вообще, насколько помню, является старейшей постройкой Агифы. Бесчисленные лестницы, наполненные загробной чернотой резные арки и проемы, закрытые массивными каменными плитами. Зрелище, безусловно, величественное и зловещее на взгляд тех, кто не понимает представления шайтаров о мире и не знает их религии. Еще одна точка конфликта местных с эльфами. Ушастые не берегут своих покойников. Для них важна только яркая и наглядная жизнь растений и животных, а шайтары чтут предков и хранят их тела. Раньше над мертвецами проводился сложный похоронный ритуал, после которого лет за 100-200 трупы каменели, но сейчас эту практику применяют редко. Слишком сложно, дорого и затратно в смысле магии. Да и специалистов осталось немного. Бесконечные войны накладывают отпечаток. А между дворцом и некрополем расплескался остальной нижний город, куда чужакам соваться не рекомендуется. За их жизни там никто не будет отвечать. Упадок в культуре, искусстве и могуществе шайтаров начался 3 века назад и окончился почти полным одичанием, когда пришли эльфы. С тех пор Кулаптан постоянно с кем-то воюет, чаще всего сам с собой, и ни о каком движении вперед, конечно, речи нет. Но Агифа все равно остается красивым городом, если уметь видеть красоту не чисто вымытую и идеальную, а под слоем грязи и в лохмотьях. Контраст нынешней нищеты и былого великолепия. Печально, но тоже по-своему красиво. Улицы в верхнем городе узкие, каменные, тесные, словно ущелья, часто прерываются лестницами, и двигаться по ним можно только пешком или порталами. А на портальное перемещение каждый раз нужно особое разрешение. Есть городская легенда, что раньше, во времена расцвета, существовала внутренняя стационарная портальная сеть. Но даже если это было так, теперь от нее остались одни воспоминания. Впрочем, здесь не те расстояния, чтобы сильно от этого страдать. От нашего посольства, расположенного почти на краю верхнего города, до дворца полчаса, если совсем не спешить. Даже несмотря на то, что верхний город исторически место жизни знати, именно она здесь обитает поныне, ухоженных домов немного. Даже вполне обеспеченным по местным меркам шайтарам тяжело поддерживать внешний лоск. Многие родовитые семьи едва сводят концы с концами, а поднявшиеся при эльфах новые богатеи, как их хозяева, предпочитают загородные поместья старым домам. Дворец, после того, как в страну впервые явились эльфы и к власти при их поддержке пришел совет старейшин, долгое время пустовал. Остроухим не нравится это темное мрачное здание. По большей части лишено естественного освещения, как не нравится весь верхний город. А советники пусть и чуяли за собой власть, но занять дворец Великой Матери не посмели. Поэтому для них построили отдельное здание на краю нижнего города, у реки, а дворец превратили в музей. Несколько лет назад, правда, правое крыло дворца опять отдали правительству под некоторые службы, включая внешний свод, что лично меня только радовало. Добираться в нижний город слишком неудобно. Пока мы шагали по тесным улочкам, я рассказывала новой стажерке об Агифе. Стоило бы обсудить дела, но не на ходу же. В посольстве заведомо никто не подслушает, а здесь Табиба глазела по сторонам с интересом, рассматривала прохожих, а я наблюдала за ней и украдкой переводила дух. Не выщербленные камни под ногами, не живучие горные деревца, пробивающиеся кое-где в явно не предназначенных для этого местах, ни шайтары не вызывали у девушки недовольства, только искреннее любопытство. Может, дипломата из нее не выйдет, но зато хорошая арчанка уже получилась. Посмотреть здесь было на что. На наш степной взгляд сплошная экзотика. И непривычно близкий горизонт, и неровные каменные стены зданий, похожих на едва облагороженные скалистые обломки, и узкие улицы, и мало количество зелени на них, и, наконец, местная одежда, узкие штаны, заправленные в низкие тканевые сапоги на шнуровке, и приталенные не то платье, не то рубахи поверх. Местные называют эту хламину